Лана Ланитова. Милкино счастье. Дрожи и кайся, Афедрон, моля усердно о пощаде. Ногою пышностью сражен, я утолю твои печали. Алкаю узость твоих врат и их пугливую стыдливость. Ты криком страсти восхвали, Приапа дерзкую пытливость. Из вольных сочинений графа Анатолия Александровича Краевского. 1885 год. Чистенькое, небольшое оконце, треснутое по диагонали и проклеенное серой замазкой, разламывало идущих по улице прохожих поперек их и без того потешных фигур. Вот прошла толстая баба в ярком цветастом платке. Ее арбузные груди не совмещались с откляченным задом, и баба-то походила собою на букву «Зю». Таким же изломанным проковылял и сонный дворник. Его красное опухшее лицо выдавало в нем признаки жуткого похмелья. Прокатилась кривая повозка с беглой лошаденкой. Тощий круп лошади двигался отдельно от задней части с хвостом. «Маменька, надо бы нам купить другие занавески. Эти желтые, старые-престарые. И моль их поела». «Угу, старые. Вот как разбогатеешь, тогда и купишь. Все купишь», – раздался приглушенный голос матери. Ее звали Людочкой или Милой. Она заканчивала гимназические курсы имени княгини Ольги в городе Н. Город этот был не совсем уж захудалым и уездным, но и до столичных размахов ему было далеко. Скажем так, это был самый обычный губернский город в средней полосе России. Итак, наша героиня заканчивала гимназические курсы и мечтала о том, что очень скоро все будут называть ее Людмилой Павловной. И как только это произойдет, вся ее будничная жизнь изменится до неузнаваемости. Какие-то несчастные занавески. Господи, да она станет жить в огромном доме с тяжелыми бархатными портьерами. Высокие потолки, белая лепнина, красивая мебель, лакеи. И она в роскошном платье. И он. Кто был он и где это должно происходить, об этом она пока не думала. Она лишь грезила наяву, уносясь все дальше в безоблачную и почти сказочную даль. «Людмила Павловна, правда же, маменька, мое имя звучит как-то особенно и со значением», мечтательно повторяла Людочка, словно пробуя свое полное имя на вкус. «Людмила Павловна! Людмила Павловна! Прошу вас! Мерсис!» Черные бровки взлетали вверх, милое лицо вытягивалось в смешной гримасе. Девушка вставала в академическую позу и изображала танцевальное па с невидимым кавалером. «Не крутись! Стой смирно, ягоза! Не то уколю!» – устало одергивала ее мать. «Ты грамоту-то всю освоила? А математику? Как экзамены-то выдержишь?» «Обижаете, маман!» – хмурила бровки девушка. «Грамоту нам давали еще в начальном классе. Мы сейчас целые оды заучиваем, и стихи, и сочинения пишем». Милочка закусила пухлую губку в легкой задумчивости. «Маман!» – усмехнулась мать. «Это в гимназии вас научили так мать называть?» «А как же? По-другому даже неприлично выражаться, маменька. Дочь нашей директрисы завсегда только так к своей матери обращается. Она при этом щурит глаза. Вот так». Девушка скорчила умильную рожицу. «И коверкает язык. А знаете, она совсем не хороша. А я третьего дня видела на улице офицера. Он так на меня посмотрел. Так как-то пристально. И, представляете, взял лорнет. Ай! Стой же ровно. Сказала же, что уколю. Вот бисово дитя. Пошью платье криво. Кто потом плакать будет? Офицеры у нее на уме. Закончи сначала учебу». Мать Людмилы, 40-летняя вдова, сохранившая мужа-фронтовика, воспитывала одна троих детей. Двух младших братьев Людмилы она сумела пристроить, по ее мнению, удачно. Один пошел служить половым в трактир купца Забегайлова. Его уже прочили на место будущего официанта, ибо мальчишка был ловок и сообразителен не по годам. Приходя домой на выходные, он садился у окна и заучивал русские и французские названия мудреных блюд. Мать, умильно глядя на сына, смахивала слезу и пыталась повторить за ним заморские названия. Но сама смеялась от своих нелепых попыток и крестилась со словами: «Учи, сынок, учи! Глядишь, в люди выбьешься!» Другой сын пошел по стопам отца. Мать определила его учеником к сапожнику. И хоть до обучения сапожному ремеслу дело еще не дошло, ибо мальчик работал все больше по хозяйству и нянчился с младшими детьми мастера, однако мать надеялась на то, что всему свое время. «Побегай сначала на побегушках, а потом и ремесло получишь». «Ремесло еще заслужить надобно-с», часто говаривала она двум своим вихрастым мальчишкам, когда те жаловались на обиды и тяготы жизни в учениках. Сама мать всю жизнь проработала швеей. Она штопала и перелицовывала старые пальто, салопы, форменные шинели, шила пододеяльники, наволочки, нижние юбки. В последнее время ей стали заказывать женские кофты и мужские штаны. И это она считала своей большой удачей. Почти все заработанное она тратила на нехитрую еду и свою ненаглядную дочь, Людмилу, которую ей удалось пристроить на женские гимназические курсы. Курсы эти готовили не столько гувернанток, сколько горничных, санитарок и сиделок. Мать, видя, как заневестилась ее 17-летняя дочь, часто приговаривала: «Ничего, милка, ты у меня вон, какая краля вымахала, вся в отцову породу. Мать-то у Павла красавица была, и не из простых. Дела темные, от кого ее бабка прижила. Грешить не стану наговорами, а только краше ее никого во всем уезде не было. Все мужики в деревне по ней сохли. Рассказывали, к ней даже барин один сватался, а ты вся в нее, в бабку покойную. И стать, и рост, и бедра. Глаза вон, бабкины. Может, возьмут тебя сначала в горничные, а ты пройдешь по залу, сделаешь этот, черт, книгсен. Так все господа и ахнут. В барские семьи завсегда гости приезжают, разные молодые люди, да при деньгах. Как увидят тебя, так и оторопеют от красоты. Может, кто и руку предложит. А что? Ну, пусть и не молодой муж будет, а в летах. И не морщись, при наших-то средствах еще нос воротить. Дурочка, да не молодой-то баловать тебя станет, наряжать как куклу, по Парижам возить.